целом впечатление от поездки просто прекрасное. Вот. А знакомство с Крымом такое новое произошло. Я вот был там вот, в феврале-марте. Такое поверхностное там все это было. Столько лет там не было. А сейчас вот просто там за эти годы очень много просто в самом Крыму изменилось в плане вот, исторического осознания, что это за место такое Крым. Ну и вот мы были опять в Херсонесе. Нам там делали прекрасную просто экскурсию. Экскурсию нам проводила такая Татьяна. Она была капитан команды КВН Севастополя. Вот в 90-е годы. С Мясляковым там вместе КВН когда-то возрождали. Вот сейчас она такая уже в годах женщина. Историк. Вот она такой краевед там. Очень увлеченный человек. И так интересно нам рассказала про историю Крыма, Херсонеса, о прокрещении Руси, крещении князя Владимира, откуда там что идет вообще, там начиная с первого века христианской истории и вот до крещения Руси, и что было потом. Вот мы все это там, ходя по Херсонесу, все это по этим слоям многовековым, все это нам это рассказывало. Очень, конечно, Крым – это не просто такой южный форпост России, а это то, откуда Россия как государство началось. Вот оттуда, из Крыма. Прямо с этого места, с Херсонеса. И то, что Россия когда-то станет достоянием Римской империи, это было видно с первого века христианства. Вот уже там все события об этом свидетельствовали. Начиная с Климента, святого Климента, папы Римского, которого мы почитаем как святого, это святой первый век, его сослали туда в ссылку, это был юг, это был северный форпост Римской империи. Сейчас это южный форпост России, тогда был северный форпост Римской империи. Туда отправляли как в Сибирь в ссылку преступника. А его как христианина, исповедание христианина, христианство туда отправили. И, в общем, там его казнили за это. И там хранятся его святые мощи. И вот связанная с ним история, конечно, очень интересная сама по себе. И христианизация вот этой части Римской империи началась благодаря нахождению там его святых мощей. И потом, где его честная глава, там начиналось влияние христианства, России везде. Вот сейчас, в прошлом году, перевезли его честную голову в Киев, где папа Римский Климент, там начинается, где его мощь, там начинается влияние России. Ну, в общем, очень интересно. Природа Крыма потрясающая. Это столько климатических всяких мест, поясов, ландшафтов. Это место, наверное, уникальное, чудесное просто место на земле Крым. Мы объездили все побережье. Мы больше 1000 километров намотали по Крыму. И в разные места, хотя планов было больше, конечно, но вот это вот, знаете, когда с семьей хочется еще позагорать на море, там покупаться, и мы не очень сильно двигались, но поездили хорошо по этим всем серпантинам, вот от Феодосии до Алушты, там начинается серпантин, с этой стороны держали, по горам. И, ну, там уже акультурин, там уже отбойнички стоят, там дорога более-менее такая, машины разъезжаются. И, в общем, так подниматься в гору, спускаться, потом снова подниматься. И вот по таким вот поворотам, очень интересно, там меняется все, виды меняются, не успеваешь фотоаппарат настроить, раз уже все изменилось. Потом мы поднимались по еще более крутому серпантину на машине, на гору Ай-Петри. Это рядом с Ялтой. Вот там, да, вот это экстрим там настоящий. Потому что эта дорога еще советская, ее никто не советский ремонт не ремонтировал. Она узкая. И там машины едва разъезжаются, там вот с какими-нибудь внедорожниками, там, вот так вот, зеркалами разъезжаемся. Там пару аварий видели. Вот. Ну, народ туда едет, машины вереницами туда-обратно, вот так вот. Сервантин такой вот. Это просто, знаете, вот, ну, хочешь адреналин, прокатись по этому серпантину вверх-вниз. Но нам было мало. Там на вершине Айпетри крымские татары, они всю эту вершину оккупировали, и весь туристический бизнес – это их. Но надо дать им должное, очень вкусно кормят. И там придумали такие развлечения для детей и взрослых, что там, конечно, народ туда с интересом ездит. И мы там тоже с женой попробовали один нового экстрима. Я-то ничего, жена-то у меня, конечно, вот намучился человек. Там гора Айпетри, она увенчивается двумя такими скалами, два зубца. И между этими зубцами вот эти вот ребята организовали такой экстремальный вид отдыха. Натянули висячие мосты, мостики такие. Вот так под углом от одного зубца к другому, и от этого зубца опять на вершину горы. Вот такой вот двойной участок. Узенький вот такой мостик на тросах стальных. Идти по таким досочкам, расстояние между которыми там сантиметров, может быть, 40 между этими досочками. Держаться за поручень, вот такие высокие. Здесь ничего нет, кроме вот досочки, здесь поручень. Вот стальные. Со страховкой, но ты про нее забываешь, что сразу, как только ступил, сразу забываешь, что у тебя страховка есть.
Сколько? 1200.
1200 метров.
Да,
скалы там, вот. Вид прекрасный, вот завораживающий вид просто. Не знаешь, куда смотреть. Народ идет. Значит, вход 500 рублей. И народ идет по этому мосточку. Вот. Но я как-то так не пожалел про эти деньги. Вот то, что жену с собой взял, я пожалел. Она там по-настоящему испугал на этой высоте. Она там, я думал, она просто встанет и все. Вы знаете, бывает такое состояние ступор. Больше и человек не двигается. Придется ее за ней возвращаться, она шла за мной.
А она не знала, что она боится.
А она не заявляла. Девчонки, дочки-то не решились, они сразу поняли, что они не пройдут.
Там страхуют они? Или отбивают?
Что-то они страхуют.
Отбивают сразу?
Ну, в общем, прошли. Там есть еще такой аттракцион. Вот с этой горы, с зубца, натянут трос стальной. И, наверное, вот вниз туда, под углом, ну, наверное, километра два. Вот так. Натянут этот трос. И человек и так же вот пристегивает такие амуниции, так он как бы сидит на ремнях. Карабин пристегивает. И вот этот карабин по стальному тросу, когда он разгоняется, как будто летит снаряд, знаете, такой. И скорость неимоверная, там разгоняется, ну, до 100 км в час точно. Может даже больше. Вот. Не знаю, какой там ужас испытывает женщина. Мужики там еще с селфи-палкой крутятся, значит. Ну, это вот на Айпетри мы съездили. Мы были в Ялте, были в Ельневоднийском дворце, были на Массандре. Мне очень понравился вот этот завод массандровских вин. История потрясающая у него, конечно, интересная. Вот. Мы были там в этих подвалах, нам там рассказали все, как все там делается, как производится, как раньше это делалось. В общем, конечно, если бы здесь не наша с вами тематика болезни, то я бы гораздо больше рассказал. Ну, море, солнце, музеи. Мы были в Керчи, в Керченских катакомбах. В Феодосии были в музее Грина. Интересно очень. Ну, я во всех храмах был, где присутствовали. Были в Севастополе, туда и обратно останавливались, туда нам делали вот эту экскурсию по Херсонесу. Там погостили, чай попили, пообедали у наших друзей. А на обратном пути мы там останавливались на 2 дня. И нам предложили там, прям, знаете, квартиру трехкомнатную в центре города, на площади Нахимова, рядом с площадью Нахимова, где вот Графская пристань, памятник Нахимову, там памятник затопленным кораблям. И мы, конечно, по Севастополю погуляли с таким удовольствием. Город очень красивый, удивительный, вообще судьба города драматическая очень. Там все про войну, все-все-все, вот защита, оборона все время, все памятники, все храмы, они все армейские, флотские, с вечным поминовением, там прямо целыми подразделениями еще с царских времен военнослужащих, моряков. И там у них такая традиция выносить название подразделений и сухопутных, и морских, которые обороняли Севастополь и Севастопольскую кампанию в 19 веке и Великую Отечественную, вот прямо на фронтоне храма. Прямо вот весь храм, вход, он весь уделан вот этими плитами с названиями этих вот рот, батальонов, полков, кораблейцев, там, соединений и так далее. Ну и друг там мой отец Василий, он, я только сейчас узнал, что он, оказывается, штатный священник Черноморского флота. И он за зарплату получает Министерство обороны вообще. Он настоятель храма там в Севастополе, Федора Тирана, там мне иконочку я привез. Я там был на литургии, у них на преображение. И вот он нам устроил экскурсию на флагманский ракетный крейсер «Москва». И, слушайте, это, конечно, на меня это произвело потрясающее впечатление, на жену тоже. Жена у меня просто в восторге от того, что она там увидела. Ну, во-первых, на каждом корабле военно-морского флота российского есть храм. Храм. Вот на крейсере «Москва» храм в честь Патриарха Пресвятой Богородицы. И министр обороны, и верховный главнокомандующий, как нам говорят, когда они приезжают на этот крейсер, они первым делом идут в храм молятся, вот, а потом уже начинают инспекционную проверку проводить. Шойгу и Путин. Ну и, конечно, кораблю 40 лет. Его уже несколько раз собирались списывать, но как только соберутся, в тот раз предложат модернизировать. Его модернизировали сейчас так, что он может один уничтожить все НАТО. Вот крейсер «Москва» просто. Он у нас напичкан таким чудовищным оружием, что нам там капитан третьего ранга проводил эту экскурсию. И говорит, здесь вот это. Говорит, на третью палубу я не смогу вас провести. У нас там сейчас команда штабные учения. Основной там блок вооружения у нас там находится. Я вас, говорит, вот здесь основная палуба провожу, покажу. Но то, что он показал, это просто... Не знаю. Вот так вот он проплавает, его спишут, будет обидно. Если он ни разу не... А рядом стоят два уже современнейших таких корабля, «Сметливый» и «Адмирал Эссен». Это те, кто выпускали ракеты «Комета» по Сирии. Вот, и отец Василий с ними ходил в это плавание. А когда вот крейсер «Москва» выходит в море, то служба литургия совершается каждый день там, в храме. И надо вообще сказать, что Крым и Севастополь – это ну, какой-то оплот православия. Люди все до мозга костей православные. верующие везде. Я думаю, что и татары. Я бы на месте татар просто крестился бы давно уже и все. Но это там все это, знаете, очень мощно, очень так, как вам сказать, не демонстративно, а не скрываемо православие. Люди исповедуют христианство свое. Вот. И не только там состоянием храмов, и неимоверно мобилен поклонных крестов везде. Вот на всех трассах, в Крыму и в Краснодарском крае, на Кубани, в Ростовской области. Ну все утыкано поклонными крестами, храмами, все. Это просто удивительно православная территория в России такая вот.
Вот, и был в удивительных храмах интересных, значит, там, ну, это надо, знаете, видеть, как Севастополь устроен, там все вокруг этой главной Севастопольской бухты, она такая, знаете, врез моря в полуостров, такой длинный. С этой вот с заходом в бухту Севастопольскую, и весь Севастополь, он вокруг этой бухты расположен. И там тоже серпантин. Вот, чтобы по городу ездить, нужно вот эту вот бухту всю огибать. И город такой получается очень длинный. И вот так через бухту смотришь, вот стоит на той стороне, на вершине горы, храм святителя Николая. Архитектура какая-то очень странная, он просто пирамида. Вот как египетская пирамида, а наверху крест православный. Я такого не видел, такой архитектуры. И вот мы туда с отцом Василием съездили, а это тоже такой морской храм. И там все, сплошная морская тематика. Вот эта вся пирамида, она снаружи вся обделана вот этими мраморными плитами с названиями подразделений, которые обороняли вот эту высоту во время Крымской кампании. Вот. И царские врата в виде Андреевского флага. Вот этот занавес, Андреевский флаг царских врат. Ну и все там, вся морская тематика очень красивая. Он мозаичный. В 90-е годы, там, когда еще была Украина, его восстанавливали местные авторитеты. Восстановили хорошо. Всю вот эту мозаику византийскую они восстановили практически один в один. Вот. И мозаичный пол, стены, все плафоны, все мозаика сплошная. Такой стиль византийский, красивый очень. Там очень красивое внизу кладбище, где похоронены и воины, и потом там уже мирные жители хранили. Очень похожее на некрополь в Санкт-Петербурге возле Александра Невской лавры. Если кто был, древние такие, красивые очень, русские надгробия. Был в храме архистратига Михаила. В Севастополе мы рядом с ним жили. Это тоже морской, военно-морской такой храм. Там моряки все туда ходят на службу. Тоже очень красивый, старый храм. Там даже подсвечники сделаны, стилизованы в виде якорей такие. Три якоря такие, три опоры для подсвечника. Там все про войну, все про оборону Севастополя. Там даже, вот знаете, этот военно-морской музей, он весь обставлен древними орудиями, пушками, ядрами. Там такие бронзовые барельефы с кораблями, такими красивыми, уже старые. Рядом идет улица Минная, она вся там уставлена корабельными минами такими, знаете, вот с ежами, да. И просто по городу ходишь, вот по центру, и ты понимаешь, что эта земля святая. Она вся пропитана просто кровью земли человеческой. И не случайно, потому что на самом деле Крым – это место сакральное. Это не просто уникальный такой климатический курорт, что ли, где все цветет, благоухает, все очень красиво и неповторимо. А это место сакральное. Вот в плане христианства, в плане церкви. Крым – это единственное место на Земле, где было три империи. Римская, Османская и Российская. Больше такого нигде не было. Вот. И вот эта вот идея, что Москва – это Третий Рим, вот там она чувствуется ее обоснованность. Вот здесь мы живем как-то так, иногда кажется, что это так немножко надумано. Что-то Москва, Третий Рим. Может быть, это что-то наши предки щеки надували зря. Мнили что-то там из себя. А в Крыму это прямо вот вся история Крыма об этом говорит, что Рим, Константинополь и через Крым Москва. И четвертому Риму не бывать. И то, что наши корни там вот прямо оттуда из крещальной купели князя Владимира, у которой мы были, фотографировались прямо в этой купели, никаких сомнений нет. Вот мне кажется, что такое национальное самосознание гражданина России, оно должно начинаться вот оттуда, с Крыма. Мы преемники Римской империи. Все. И нас никто не спрашивал. Это наше призвание. Быть преемниками Римской империи. И Крым – это такой клочок земли, за который Римская империя зацепилась как за спасательный круг когда-то. И передала церковь на хранение Российской империи, которой тогда еще не было. Церковь сделала Российскую империю. Из той территории, на которую когда-то высадили Климента, Папу Римского, в первом веке. Церковь сделала с этого маленького клочка, как с плацдарма. Она сделала огромную страну на 1/6 часть суши.
Это они там так считают.
А?
Это они там так считают?
Это так считают, да, там. Это, но не то, что они там так считают, это объективная реальность, это объективный факт. Вот, ну, в общем, как-то так. Были мы 6 дней в Гурзуфе. Ну, там тоже место такое, поселочек в горах. И все хорошо, кроме того, что нужно до моря подниматься и спускаться очень высоко. Так получилось, что мы там забронировали жилье заранее. И я поверил тому, что мне сказали, что это рядом с морем. А оказалось, что это очень высоко там в этом поселке. И 20 минут после моря нужно подниматься так под 45 градусов. Очень хорошо, да. Я бы там сбросил, если бы не чебуреки до 14 числа. Крымские чебуреки – это вообще фантастика. Очень вкусные, очень сочные, замечательные. Ну и вообще, и персики, и виноград. Крымские персики – это, я не знаю, это мы очень сильно злоупотребили. С этими персиками и виноградом тоже. Там сорта винограда, которых у нас не продают. И таких персиков у нас не продают. Их до нас не довезти. Они не транспортабельны. Их нужно есть прямо там. Они очень мягкие, сочные. Они взрываются просто от сока. И невозможно не уделаться. Когда ты ешь персик, невозможно не уделаться. Нужно вот так вот есть. Вот так. Как-то. Виноград, вот сорт Аркадия. Вообще там с мускатным таким вкусом, потрясающе вкусный. Мы накупили его в дорогу, в дороге ели там несколько дней. А потом после Гурзуфа мы, ну вот из Гурзуфа мы в разные места поездили. Хотел сделать я стендап по поводу молитвы, продолжения молитвы по соглашению. Вот не дал Бог. Кстати, просто не дал Бог сделать ни одной видеозаписи. У меня то разрядился телефон, вот моментально раз и разрядился что-то. едем-едем, сейчас будем делать запись. Едем-едем, раз, солнце так село, что уже все, темно, уже не видно. Ливадийский дворец приехали, думаю, ну вот самое место такое, где лидеры трех держав на Ялтинской конференции договорились о борьбе с общим врагом и так далее. Вот как бы вот здесь-то как раз на фоне. Начали записывать. Я уже почти записал текст. Проходит мимо мужик и начинает материться трехэтажным матом. Все, на микрофон. Все. Все испортил. Начали переписывать, сел телефон. Я говорю, ну все, Бог не дает. Думаю, домой приедем, тогда там уже разберемся, будем писать или нет. Потом, значит, дорога была в Черноморск. Навигатор там нас провел так, он же не знает поверхности дорог, навигатор, он просто где быстрее. И несколько машин он угнал, машин 20, наверное, в какую-то такую блуду, в такую проселочную дорогу, пыльную. И вот эти машины друг за другом едут, вереницей, их друг друга не видно, дороги не видно, куда-то едем по каким-то камням. И там начинается этот чат же в навигаторе, вот кто едет по одному и тому же навигатору, и он говорит, где мы, кто видит дорогу, куда мы едем, а вон лебеди, а вон, смотри, слева лебеди, там какая-то там ложбина, озеро, лебеди, вот, ну, доехали до Черноморского мы. Поздно уже приехали, тоже там мы бронировали жилье, нас там все как бы встречают, провожают, но поселили в такие комнаты. Вот две комнаты, одна над другой, два этажа, да еще и это третий этаж, вот такой, две комнаты, одна над другой. Не развернуться, жарко, душно, вот такое маленькое окно. На улицу, вонючий какой-то туалет, кондиционер орет, он не просто шумит, он орет, и ночью никто не спал, и мы с утра пошли искать новое жилье пешочком туда уже, оказалось, что это еще от моря было далеко, вот. Нашли жилье. Очень просто, вот так вот шли, я так просто помолился, и идем по улице, там, которая идет от пляжа прямо так. Посмотри, такой переулочек. Я говорю, давай-ка сюда свернем, в этот переулок. Заворачиваем, там забор, стена и открытая калитка. Я заглядываю, там сидят люди. Я говорю, кто у вас тут старший-то? Там женщина встает, говорит, я старшая. Я говорю, места есть? Она говорит, есть, конечно. Жилья, кстати, навалом. Вообще не надо ничего бронировать. Не надо, выбирай вот любое жилье. И дешевле будет, чем ты забронируешь. Вот мы забронировали за 2500, у этой женщины за 2. А там вообще прекрасные условия. И мы так с ними, с хозяевами подружились. Они с Западной Украины. Оба 40 лет уже там живут. И, в общем, так здорово. И с удовольствием там отдыхали. Там совсем другое море, там песок. Если в Грузуфе, там галька. Такой массаж для пяток. А девчонкам это не нравилось. А там вообще красота. Море теплое. В Черноморском, да. Это там самое вот лучшее, наверное, самый лучший пляжный отдых – это Черноморск. Народу не так много, как в Грузуфе. Вот. Там нет этого там муравейника человеческого такого, но все очень качественно, пища качественная, фрукты, овощи, и недорого все. В общем, девчонки там накупались, назагорались. Я-то не загораю, мне нельзя, у меня там фотодерматит в Грузуфе еще начался, и до конца уже был, я там маялся. Вообще, конечно, там мне пришлось посмиряться, у меня... По дороге туда у меня вышла из строя коленка левая, я там хромал, с вольтареном жил. В Крыму у меня потрескались обе пятки, это моя проблема, и меня спасал только клей БФ. У меня сейчас вот до сих пор пятки все замазаны клеем БФ. Вот, я там особо-то не загорал, но купался. И оттуда мы поездили вот по этому... мысу Тарханкут. Это самый запад Крыма. Там очень красивые, конечно, места, виды. И для экстремального морского отдыха. Вот там есть деревня Оленевка. А туда ездит молодежь в основном отдыхать. Москвичи и питерцы, вот такие вот все, которым скучно. Уже скучно, вот что-нибудь такое. И вот там, пожалуйста, там тебе любой дайвинг, любая морская... А? Это что такое? Любой дайвинг, морская охота подводная, рыбалка... там скутера, катера, летать на этих, на всем, на чем можно летать, там можно летать. И главное, что там вот эти скалы потрясающие. Я первый раз это увидел со стороны моря. Катера там ездят как маршрутки. Туда-сюда вот так вот. А пацаны, вот, которые этим бизнесом сезонным занимаются, конечно, хорошо зарабатывают, им потом, видимо, на весь год хватает. Высокие скалы, такие метров под 30, и гроты, вымытые морем. Вот многослойный такой, как торт Наполеона, вот эта вот скала, а в ней вот такие промоины, пещеры огромные, прям такие, знаете, вот своды, как храмы, с колоннами. А я там когда-то был пацаном 15-летним, на там Тарханкуте, только сверху. Мы там приезжали, загорали, я с этих скал там нырял пацаном, там мы ловили мидий в ведре, их варили, ели там с пацанами, с местными. Тогда не было никакого туризма, там вообще никого не было, это была закрытая зона. А сейчас там туристов, они там шастают туда-сюда. Я помню вот этот естественный бассейн морской, в скале, он как огромная ванна такая, и можно в него со скалы нырять, и можно подплывать, там есть промоина такая со стороны моря, но там человек-амфибию снимали. А тут мы едем, и нам парень-то, экскурсовод, говорит: а вот это вот знаменитая чаша любви. Так это чаша любви, что ли? Оказывается, я не знал даже. Ну вот, а там народу уже, они облепили всю эту чашу, туда ныряют, к ней не подступиться. Вот, и там есть старинный рыбзавод, где ловят кефаль, единственным разрешенным там какой-то международной конвенцией экологической способом. Это такая бухта. В этой бухте растягивается сеть вот так вот параллельно дну. И рыбаки, там 16 человек, они ждут, когда заплывет туда косяк кефали. Как они обнаруживают, что он заплыл, не знаю. Может, при них сейчас есть какие-то там эхолоты. Но вот заплывает косяк, и они до 5 тонн. Кефали вытягивают за один раз. А как? Это, знаете, это просто интересно смотреть. 4 таких шлюпки, как яллы такие. На каждой шлюпке по 4 рыбака. И они стягивают вот эту вот сеть, они ее с краев, вот так вот, с краев вручную вытягивают и под себя пропускают, и вот сужают, и потом вот та рыба, которая там оказывается, она, ее там очень много, они ее просто вот так вот в эти яллы загружают, в свои вот эти 4. И, ну, в этот раз они вытащили немного, там килограмм, наверное, 150 этой кефали. И мы ее там прям покупают, они этим живут. Они ее поднимают, тут же они ее в магазин. И туристы все это скупают.
Сколько?
А? Сколько? 250.
Рублей?
Килограмм. 250 рублей килограмм. А что хочешь тебе для тебя сделают за твои деньги с этой рыбой? Тебе ее почистят, попотрошат. Тебе могут вот эту рыбу, тебе ее могут завялить, приедешь, потом вяленую заберешь. Могут пожарить. Но мы взяли 5 штучек таких вот, таких кефалик, и я их запек на решетке.
Такие нежные?
Они разные бывают. Они бывают вот такие, бывают вот такие вот кефали. Ну, когда она свежая, она очень вкусная. Вот мы в прошлый раз там были, готовили, очень, очень вкусно. И все туда пытаются, но сеть эту поднимают редко. Вот мы попали так удачно, что только мы туда приехали, на этот рыбзавод, нам на экскурсии рассказали, как это делается. Мы туда приезжаем, и там это делается как раз, там эту сеть поднимают. Нет, не, как рыба заплывет.
Ну, это как невод, да?
Да, как невод. Вот они его вытягивают, вытягивают, вытягивают. Так вот этими своими шлюпками так сближаются. Вот они и загнали туда эту краю. Всю эту кефаль, и потом поднимают и начинают перегружать ее в лодки. Это очень древний способ ловли рыбы. Никаких других промышленных способов в отношении кефали нельзя. Запрещено.
А Украина доездит туда?
Да. Там много украинцев. Несмотря на то, что они по 9 часов стоят на границе, про их там проверяют, там много машин с украинскими номерами. Вот. И съездили мы еще туда, на место моего детства, где я три года подряд был пацаном, подростком. Деревня Окуневка. Они рядышком с Оленевкой находятся там. Была когда-то, вот тогда в советские времена, когда это была закрытая зона, там, видимо, вот этот рыбзавод, там что-то еще, была погранзастава. И народ как-то там жил, и была школа очень хорошая. Я помню, там было очень много молодежи, школьников, вот моих ровесников, там 14-15 лет, 16 пацаны, девчонки. Был клуб этот сельский, в который я ходил тогда на дискотеку, и там играла живая музыка, ВИА, вокально-инструментальный ансамбль. И там все там под какие-то хиты, значит, танцевали. Мне там чуть морду не набили местные, я там девчонку провожал. До дома. Брат меня вручал. Ну, шестеро меня там прижали. Вот. А сейчас мы заезжаем. А, да, и там было очень чистое море, потрясающе чистое. Там вот такой обрыв, метров 5, наверное, 6 вниз. И смешанный такой пляж, песочек и камни. Вот такие скальные камни, с которых можно в море прыгать прямо вот так вот. Тоже такое место уникальное было. А в этот раз мы приехали и видим разруху. Наверное, 4-5 домов осталось, где живут люди. Все остальные дома либо написано «продаю», либо уже руины разрушены. Клуб этот просто руины. Вот. Школа, говорят, есть, но ее куда-то там переместили. Ну, вот. И я узнал тот дом, где мы почти 40 лет назад, 39 лет назад это было, отдыхали. Хозяева там другие, живут. Рассказали нам про эту тетю Таню, дядю Сашу, как они тут в 92-м году они продали этот дом, когда тут все испортилось. И главное, что там испортилось все, там испортилось море. Море стало грязное, очень много водорослей, их выбрасывало на берег, водоросли гниют, запах этого преющих водорослей. И море как какой-то, знаете, такой бульон с какой-то там взвесью. Девчонки там даже купаться не стали. Как-то так все грустно. Вот. А когда-то там было такое море, там оно кишело медузами, большими такими медузами. А медузы только там, где чисто. Такие вот большие, красивые, там они разноцветные, радужные такие были эти медузы. А сейчас там вообще никого.
Почему?
Не знаю, почему. Нет, нет, нам рассказали, что море давно испортилось, и что сейчас ездят вот в Оленевку или чуть там подальше, там санаторий какой-то построили, туда ездят. Ну, мы туда съездили, там покупались, но нам там тоже не особо море понравилось. Вот. А в Черноморском, конечно, море замечательное. Вот если кто-то поедет после реабилитации в Крым, если пляжный отдых, то лучше не вот не это южное побережье, где там Ялта, Алушта, там Гурзуф, там очень много народу. Море тоже, да, из-за туристов. Ну, там в 10 часов утра мы приходим на море, на обычной, на городском пляже, ну просто негде яблоку упасть. Люди, море там все забито людьми, все купаются, хотя в море было прохладное там. И вот те ребята, с которыми мы останавливались, москвичи, они нам говорят, вот там есть санаторский пляж, санаторий Гурзуф, там есть один вход, где ты заходишь, и народу мало, 200 рублей за лежак платишь, и можешь отдыхать. Вот мы туда ходили, там народу было немного, там купались. Но если вот так вот купаться, загорать, то, конечно, Черноморск – это Черноморское. Это поселок городского типа. В Гурзуфе я там тоже был на службе, там исповедался, причастился. В храме, который стоит рядом с Артеком. Так, въезд, вход в этот лагерь Артек, и там рядышком храм. Красивый такой, небольшой. Вот. Ну, в общем, впечатлений очень много, самых разных. Дорога 3000 километров. Мы проехали 7700 километров туда-обратно, да.
Через Волгоград?
Туда через Волгоград. Обратно как навигатор вел. Он что-то не повел нас через Волгоград. И если туда мы везде все забронировали, все жилье, ну, как-то так решили, что мы будем останавливаться в Тольятти, в Волгограде, потом там в Тамане, все забронировано, все так это... А обратно все было непредсказуемо. Мы обратно выезжали, ну, мы останавливались в Севастополе на 2 дня после Черноморского. Из Севастополя до Керчи мы ехали 7 часов. Это 200, 250 километров, может быть, 280 километров. Пробки. Конец августа, все выезжают с Крыма. Это сплошные пробки. Туда пробки на трассе. Там вот так все дороги съезжаются, и после Волгограда все, уже пробки. Да, после Волгограда ты едешь уже по пробкам в Крым. Такое чувство, что пол России туда едет. Номера самые разные, регионы. И обратно та же самая история. Из Крыма выехать через этот Крымский мост, это, мост – это единственное место.
Назад в Крыму поехать, через Воронеж.
Нет, мы, ну, через Воронеж, только мы в сам Воронеж не заезжали. Да. А, ну, мы проехали там и Краснодарский край, и Ростовскую область, и Воронежскую область, и Самарскую, и Саратовскую область. И останавливались уже так, вечереет, девчонки начинают там, у меня Лиза Штурман, она вообще прекрасно ориентируется там по интернету, она говорит, так, пап, через 3 километра будет Лукойл, заправка, мы хотим в туалет. Все. Потом они смотрят населенные пункты, в которых можно забронировать гостиницу, жилье. Вот они заранее, там где-то за час начинают бронировать жилье. Все. Приезжаем уже, нам дают координаты, точку. Мы туда приезжаем и спокойно селимся, живем. Еще и выбираем. Они там еще. А вот это есть, кондиционер есть, а там вот это есть. Все. Все есть, заезжаем. На машине путешествовать, мне кажется, намного лучше, чем на таком обычном транспорте.
Нет, вот. Можно долететь, машину на прокат.
Можно, но вот ехать туда. Вот ехать 1000 километров в день, это, знаете, ну, девчонки, конечно, там маются. Они там и фильмы смотрят, там, и песни поют, там, и в игры какие-то играют, по сторонам смотрят, там, фотографируются. Ага, снимают там все. Я-то не устаю вообще. 1000 километров – это... Я бы еще ехал.
Ну, машина у нас, соответственно. Не подводила ничего?
Вообще нет.
Что, за что с ней камыл?
Ну, я там перед выездом ТВО сделал. Фильтр очень, кстати, заменил. Потому что вот там Тарханкут, сельские дороги, это страшная пыль. Ну, я помыл машину в Черноморском, думаю, я на такой пыльной машине не поеду. Она вся была в желтой пыли, вот вся просто. Там где-то багажник так вот закрываешь, и там пыль такая разлетается. Вот. Я сегодня хотел машину помыть здесь, в Полевском, у Григория, может, помою. Хочется ее всю помыть, конечно. Ну, такой вот дом на колесах, столько времени. А вчера едем, уже подъезжаем к Екатеринбургу. Мы рассчитывали в 9 часов быть дома. Нам навигатор говорит 21.00, там, или даже 20.58.
Вчера?
Да, вчера. А за 80 километров... Начался ливень, просто какая-то черная туча нависла, начался ливень, ничего не видно. Вообще мы двумя машинами, мы же через Башкирию ехали, еще два дня жили там у сестры моей жены. Вот. И Маргарита с Аланом, значит, дочка моя старшая, на машине там туда к нам приезжали, мы обратно возвращались уже на двух машинах. Мы за ними ехали. И вот этот ливень, я даже их не вижу вообще. Такой сильный был ливень, кратковременно. А за 80 километров началась пробка до Екатеринбурга. И она практически не кончалась. Чем она была вызвана, вообще непонятно.
Народ возвращался.
Но вот мы едем, скажем, в пробке, стоим полчаса. Потом как-то так раз, и пробка закончилась, и все едут. И там скорость набрали. Потом, смотришь, она это, зеленая становится желтым на навигаторе, потом красным, потом черным. И все стоят. И думаешь, что там ремонт дороги или что-то такое, может, авария, что-то случилось. Ну, так вот, тык-тык-тык-тык-тык. Потом раз, все расчистилось, мы поехали.
Мы с Селяминской стороны?
Нет, мы ехали со стороны Краснофимска. Да. С Пермской трассы, с Пермского тракта. Вот. И мы приехали уже 11:30. Ну, пока суть до дела. Мы же еще хотели продуктов купить. У нас дома-то продуктов нет. А приехали уже 11:30. И мы сегодня с женой утром встали. Девчонки спят. Мы с ней поехали за продуктами затариваться. Вот. И, конечно, Крым – это такое место, куда хочется еще. Невозможно за такую поездку все посмотреть, все оценить. Везде побывать. Очень много мест, где мы не побывали. Хочется побывать еще.
Что там переухожено? Нет, ну, такие вот
как бы. Ну, Черноморск
периферически, ну, то есть.
Ухоженные. Там,
да.
Там наши. Наши сделали хорошие дороги везде сейчас практически.
Нет, там мало, чтобы было Советский Союз уезжать.
Ну,
пароход только моего.
Там много напоминает о Советском Союзе. Там вот ландшафт и взаимоотношения между людьми. Такое чувство, что Украина законсервировала там советские стереотипы все вот, на эти годы. И они за 5 лет еще пока не выветрились. Ну, там в этом ничего плохого нет. Отношение вот такое. Сервис очень ненавязчивый.
Ну и форм нет, вообще.
Нет, там есть, там, пожалуйста, там всякие общепиты, там все замечательно. Да, но там нет вот этого вот заискивания, такого маркетинга такого, что там улыбается, что вам предложить, что вам подсказать. А,
не
цены, да, в общем-то, цены такие же, как у нас здесь.
У нас вообще цены.
Овощи, фрукты, ну, может быть, чуть дешевле, чем здесь. А так, конечно, там пользуются наплывом.
И туда у меня был как бы такой переход. Я все покупал.
Ну да.
Потому что после Сочи.
Что-то вот такое, скажем, ну вот те же персики. Ну, можно купить за 60 рублей. Арбуз за 5 рублей. можно купить там дыню, не помню тоже там. Но все как-то то местное, все дешево. Виноград дешевый местный. Да, продают самым разным способом. Там есть организованные рынки везде, во всех этих вот местечках. И там свой колорит, там.
Там как бы, эти все, да?
Ну да, да. А есть так вот просто, мы утром с женой в Гурзуфе вставали и шли за фруктами. А фрукты там продают просто частники, свои персики из своего сада привозят. Все огурцы, помидоры, все-все-все, зелень вся, все из своих садов, огородов. Все свежее, виноград, вот прям видно, что он только что срезан, виноград с лозы.
А вода есть? Вода.
А, и вода есть. Ну, мне не нравится крымская вода, конечно, она такая не очень. Мы там воду покупали. Ну вот в Черноморском там есть, рядом с нами был магазинчик, где за 4 рубля литр можно просто набрать воды. Там у них такая установка. Ну, очищенный такой, как вот у нас продаются жбаны. Там все туристы в основном пользуются жбанами, потому что из водопровода течет вода какая-то с привкусом такими, она жесткая. Да. Но для вот для здоровья, для такого общего укрепления организма, конечно, вот отдых в Крыму — это здорово. А мы тут еще оздоровились. Мы заехали к моей самой старшей дочери в Башкирии, в монастырь, где она подвязается. Взяли ее и поехали, по ее просьбе, поехали в Красноусольск. Там источник, минеральный источник, на котором была явлена когда-то Табынская икона Божьей Матери, чудотворная.
Значит, послушаем его здесь.
Да, она послушница. И... Нет, она послушница пока. Вот. И мы поехали на этот источник купаться. А там этот санаторий Красноусольский, там эти грязи. И оказывается, что вода из этого источника солонее морской раза в три. Ну вот она там просто какими-то минералами вся изобилует. И вот эти грязи, они черные, прямо как вот уголь. И народ там стоит по берегам этой речки, которая от источника образовалась. Все черные, намазанные этой грязью. Но там женский монастырь, Табынская икона Божьей Матери. И для монашествующих там есть специальное такое сооружение с бассейном, прямо туда затекает из источника вода. И вот мы как бы по блату взяли там ключ в храме, раз у нас монашествующая с нами послушница. И вот мы в этом бассейне искупались. Ледяная просто вода, то есть под землей. Не знаю, не мерил, но такая, казалось бы, кажется, как вот на крещении вода, такая же. Ну, мы там все во славу Отца и Сына и Святого Духа, окунулись, дыхание сперло, вот, а потом мы выходим, это что-то, знаете, удивительное, легкость такая, как будто, вот кажется, ты сейчас оттолкнешься и полетишь. То ли вот от разницы температуры, то ли от соли, то ли от благодати, да, которая там на этом источнике. Но вот, вот этого настроения, как будто ты после причастия. Вот до вечера у меня было вот это состояние, такое какую-то легкость, немножко пыльным мешком по башке ударенности. Но Башкирия тоже там красиво все.
А пару убрали? Или ходит паром?
Нет, паром зачем? Он сейчас убрали, мне нужен.
Может, запасом
говоря. Очень хорошо оборудована вся инфраструктура там вдоль трассы Таврида. Вот по Крыму. Ее сейчас строят, ее еще не доделали. Вот пробки еще и от того, что ее строят, эту Тавриду. Там бывают эти всякие реверсные движения. В общем, затруднительно пока. Но очень скоро они обещают в 2020 году закончить Тавриду. И это будет, конечно, очень хорошая скоростная трасса. И можно будет до там, Севастополя долетать, не знаю, может, часа за два. не вот по этому серпантину, по побережью, как мы ехали, а через Симферополь. Это часа за два можно будет проехать почти весь Крым. Скорость там 110. Ограничение скорости 110 на Тавриде. И я очень благодарен своей старшей дочке, ее другу Алану. Они подарили мне на день рождения комбинированное устройство, антирадар с видеорегистратором. Я очень много денег сэкономил. Он реагирует на все. Даже вот на проезжающую машину, у которой такой же антирадар, тоже как-нибудь пропищит. Но она не пропустила ни одной камеры, ни стационарной, ни мобильной. Все ловит. Вот. И мне пришел вчера один штраф на 250 рублей где-то в Ставропольском, возле Ставрополя. Вот мы ехали через Ставрополь. Где-то я там, видимо, ускорился, видимо, что-то не заметила. Или я не обратил внимания, потому что она все время говорит женским голосом. Впереди камера на ограничение скорости 90 км в час. Если ты не снизил скорость, она говорит, внимание, превышение скоростного режима. И ты хочешь, не хочешь, сбросишь. А Алан, который мне этот подарок сделал, у него такой штуки нет. Он от Екатеринбурга доехал до вот Башкирии, там, до Караидели. Он говорит, я насобирал, там, говорит, не знаю, штрафов 8 точно будет. Вот такой вид как бы отпуска мне понравился очень. Конечно, девчонки там подуставали к вечеру. И то, что мы ехали вот не всей семьей, у нас было только двое дочек, Лиза с Сашей, они там на заднем сиденье, конечно, там и улягутся друг на дружку, там и спят, досыпают. Мы рано утром там выезжаем, если они там могут до обеда спать. Ну и, конечно, там я им разрешал всякие официально запрещенные вещи, там пепси-колу, там какие-нибудь чипсы на заправке, когда заправляешься, они так. Саша говорит, пап, можно мне отравы немножко купить? Чипсов. Ну ладно.